Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает наш постоянный цикл «Чтобы помнили». Я сегодня рада представить вам гостя нашей студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, у вас сегодня новые судьбы, новые письма и достаточно интересная тема, скажем так, для начала нашей программы «Годовщина».
Кстати говоря, этой теме хотел бы посвятить и раньше целую его передачу, а тут как раз день в день практически. Тогда начнем с этого, ладненько? Вот. Правда, не распечатывая. Имеется в виду, уважаемые радиослушатели, что 75 лет назад, ну, как известно, началась война. А в эту дату, вот 22 августа, 23-го, 24-го примерно, это не примерно, а точно, значит, было подписано постановление Государственного комитета обороны СССР номер 562. И название такое «О введении водки». Вы не ослышались, радиослушатели, именно водки на снабжение в действующей Красной Армии. Ну, понятно, что когда такое вот постановление Госкомитета обороны было, то и, естественно, нарком обороны тут же через несколько дней, по-моему, 25 августа, тоже продублировал это постановление, что и как. А что именно вот в этом плане? Что во всех частях, которые вот призваны на защиту Отечества, так сказать, полагалось ежедневно 100 грамм водки. То есть это вот в крепости 40 градусов, вот это эквивалент. Положим, если так смотреть, почему я про эквивалент говорю, потому что, положим, на Кавказе и вот ближе к югу, там было такое, что 300 грамм вина крепленного, а в эквиваленте, значит, получалось как бы равносильно 100 граммам водки. Вот такое дело. Ну, это я не просто, так сказать, как сторонник какой-то или противник этого напитка. В данном случае вообще любопытно рассматривать вообще водку в государстве, в любом, ну, в нашем особенно, в России. Вот. И когда было замечено, так сказать, и политорганами, и прочее, что водка перестает играть какую-то положительную роль, то где-то в 42-м году, не где-то, а точно 11 мая 42-го года, сделали изменения, постановление вышло, что только водка успешным войсковым частям, ну, положим, кому присваивалось звание гвардейской, там, дивизия, гвардейский полк и прочее, пожалуйста. И причем не просто так, а 200 грамм в день вот этим частям, а остальным ничего. Ну, кроме как праздничные дни, там, 1 мая, 7 ноября, вот эти вот, ну, к Новому году еще подкидывали частям, чтобы вот это вот было. Ну и, конечно, некоторые покислели воины и туда решили внести изменения, что 50 грамм вспомогательным, то есть резервным частям, которых вот-вот могут перебросить на передовую. Им тоже по 50 грамм это давали. Ну, значит, смотрели, присматривались к этому делу. И что же в конечном итоге решили? Что надо будет как-то возвращаться к первоначальной норме. А именно то, как вот это было 22 августа 41 года, когда, значит, ввели эти норму 100 грамм. И после форсирования Днепра, это была сложнейшая задача, после форсирования Днепра, значит, снова ввели, это осень 43-го года, ввели снова по 100 грамм, значит, для всех войсковых частей. Конечно, вот такие были перескоки, изменения и прочее, это вот по поводу водки. Что можно сказать вот по этой части? Каково было ее влияние, этого напитка? Значит, в народе ходит такое вот предположение или утверждение народное, что эти вот 100 грамм, 200 грамм перед атакой, перед боем, на самом деле было четко установлено только после боя. ну, не знаю, выдерживали они так или не выдерживали, потому что, смотря кому что, было постановление такое, еще пунктик, что распоряжался вот этим делом получать и распределять спиртное, это старшина роты. Вот, и ему дано. То есть он стал сразу уважаемым человеком на фронте, старшина. И перед ним, бывало, лебезили офицеры, что, мол, там, оставь-ка нам, Петрович, так сказать, чего-то. Но он тоже понимал, что надо с ними контакт не терять. Но и прижимист был, были эти старшины, что и говорить. На всех не хватало. Хотя, как сказать, на всех. Положим, прошел бой, треть не вернулась в строй. Значит, а водка поступила на списочный состав. Понятно, что эти избытки не выливались куда-то, в кювет или в окоп. А шло это все, так сказать, на веселое настроение или на такое радушное возбужденное настроение. Ну и вот в этом плане тоже любопытно. Я вспоминаю своей детской памятью. Жили мы в Свердловске. Вот. Где бы там ни было, ну вот я жил около пневмостроймашины, около парка Маяковского практически вот так. И помню, что в то время было много таких точек, так называемые американки. Что такое американки? Это по типовому проекту шестигранные деревянные такие из фанеры и, наверное, сороковка шла или что там, не знаю. Вот такие, в плане, если смотреть сверху, это шестигранник. Входишь, там все такое, столики стояли, помню, ну вот у нас, может быть, в других местах другие, на одной ножке, значит, из мрамора, значит, столешница. Ясно, что там пивко, значит, и, конечно, по 100 грамм. Это уже после войны. Вот. Но там было обилие как раз вернувшихся с фронта солдат и офицеров. Они требовали продолжения банкета, как бы сейчас сказали. И очень много прямо так дальше, когда вот закрывался этот самый торговая точка, пивнушка, это американка, то многое как раз лежало, продолжало лежать около этих дверей у входа. Ну и шутили, помню, так сказать, взрослые дяди там и прочие, говорят, вот этого забирать не надо. Почему? Он головой лежит к пивной. Значит, он шел целеустремленно. А вот этот, который ни туда, ни сюда, того и забрать можно. Вот такого рода. То есть это спиртное сильно-сильно сказалось и на без того предрасположенного русского мужика, ну, не только русского, и не только мужика, но в данном случае больше всего заметнее было мужики, которые буквально после фронта спивались. Ну, некоторые спивались и во время фронта. Я обратил внимание на такую деталь, когда вот анализировал документы военных фондов, так сказать, и там видел, положим, встречался с малолетними солдатиками, ну, сыны полка, типа Вани Солнцева, если помните, у Катаева такая была, так сказать, повесть, вот, сын полка. А это на самом деле там называлось в армии-то воспитанники. Их ставили на довольствие, и, понятно, спиртное тоже положено было любому вставшему на довольствие. Ну, закончился какой-нибудь там бурный денек, садились выпивать старики, так назвать, ну и как вот с пацанами. А ты, Петя, молодец, ты у нас это самое, давай-ка, давай помаленечку. Когда я видел дела на некоторых военных, этих ребятишек, которые, значит, не вернулись с фронта, вижу, что некоторые из них связаны, вот, видимо, с этим делом, тяжелая судьба у солдатиков. Ну, какая там, значит, военные трибуналы, что сильно там набезобразничали, что-то там сотворили не то, где-то что-то вот такое, это понятно. А военные трибуналы, понятно, в советский период была особая, так сказать, наша страна, втихомолочку, так сказать, с 12 лет наступала уголовная ответственность. А уж в армии-то, в армии, да военный период особенно, что там и говорить. И вот на этих ребят распространялось. Ну, а те, которые благополучные, даже с медалями, положим, закончили войну, из этих вот малолетних ребятишек, таких немало, даже из Свердловской области туда попадали, а те, которые ближе к центральной части Европы, там очень много было вот таких ребят. Я смотрю, у них было, положим, кому медаль, редко кому орден, в годы войны были награждены. А до 1985 года, тогда, когда всех участников были награды, не были награды, кто бы там ни был, так сказать, всех за участие наградили юбилейным орденом Отечественной войны второй степени, ну, первой степени, те, которые были ранены там, кто имел хорошую какую-то награду, у тех первой степени, я это не беру. Вот для ребятишек. Смотрю, значит, многие из тех, которые взрослые, пришли с войны, встречаются, что он в 85-м получил, а пацаны, вот эта молодь, не доживали до 85-го года, как правило. Очень редко кто из них, значит, был отмечен вот этой наградой. Я полагаю, что немалая в этом деле доля или вина, прямо так сказать, была вот этого самого спиртного. Именно это вот спиртное, которое не в меру и не по возрасту, и не по желудку, так сказать, не по физиологии. Вот оно, так сказать, этих ребятишек рано свело в могилу, кто был приучен к этому спиртному вот с детских лет. Это очень-очень тяжелая ситуация. И я бы мог сказать, там перекинуть мостик такой от этого вот наблюдения, печального наблюдения. Я там составлял статистику, где-то 70% из ребятишек, которые, значит, вот могли благополучно дожить до 85-го года, что там, 30-й год, 29-й год, 31-й год рождения, только живи да радуйся. Нет, их не было. Они не дожили до этого периода. А что интересно, когда приглашают в школы, вот меня, ну, выступить там, поделиться впечатлениями вот по этим делам, я прохожу по коридорам, смотрю, какая там реклама в школах, в хороших школах, кстати говоря, не в захудалых, и там вовсю типографски действует, так сказать, народное образование в этом плане, и школам для школьников выделяют вот эти вот листовочки о детском патриотизме, о детском подвиге в период войны. И думаю, как это все-таки не совсем может быть взвешено, что это и как, потому что международные нормы о том, какое отношение к женщинам и особенно к детям в тяжелый какой-то катастрофический момент, особенно военный период, то не рекомендуется, не рекомендовалось странам, значит, привлекать вот к этим делам детей, к военным, раньше там времени и прочее. У нас это вроде бы как и нету международных норм, или их никто не преподает в школах, не дают преподавателям. Мол, смотрите сами, руководствуйтесь международными нормами или продолжайте клевать вот на эту патриотичность, которая, так сказать, показная патриотичность, не ссылаясь, не анализируя, не предполагая, а чем это может завершиться-то? Чем это может завершиться для детей, которые раньше времени вступают в военные вот действия? Я тут не только про спиртное говорю, а в целом. Потому что громадные цифры в мире, тут не нашей страны только дело, а вообще в мире, говорится о таком вот детской смертности, именно в военных вот этих конфликтах. А тут вот мы смотрим на эти дела. И, конечно, я тут, может быть, еще тоже могу сказать по этой части, поскольку у нас была как-то передача по детским там делам. Мы ведь показную сторону даем. Вот, мол, награжден там Вася, Коля. Вот, было 13-14 лет награжден. А сколько было под военным трибуналом? И когда я выходил на эти данные нечаянно, косвенно, вот, я был поражен. этих-то никто не считал. А цифры вот этих вот ребятишек, которые, значит, были либо осуждены, еще хуже, когда, положим, эти дети погибали в военных действиях. Я говорю, никто не считался в советский период с ними, когда дети погибали или оставались инвалидами, без руки, без ног, там вот такие дела. Кто потом с ними считался? Вообще, кто с инвалидами-то считался в тот послевоенный период? А тут пацан, у которого ни военной профессии, ни гражданской профессии, ни гражданского какого-то подспорья льготного или там пенсионного. Просто вот так вот. Я вспоминаю таких тоже ребятишек, то Ногиня, то чего. Понятно, ближе к военным действиям там были много отмин, когда взрывались уже и после войны пацаны. От любопытства или просто невнимательно эти дела. Так что вот такого рода у меня воспоминания о спиртном. Вот как к этому подходить? На мой взгляд, больше минусов в этом деле, чем, положим, плюсов. Может быть, оно считалось разрядка какая-то от стресса в период боев, но потом на многие десятилетия это все сказывалось неблагополучно для нашего народа. Я тут, уважаемые радиослушатели, посмотрел, вот тем-то много, вернее, обращений много. А вот как подходить в нашей стране сегодняшний день к теме военнопленных. Это очень-очень тема-то, оказывается, больная, тяжелая тема. Но и тем не менее, есть и благополучные, правильно, нормальные отношения к этому делу. Вот. Вот ко мне обратилась Панкрашкина Лариса Владимировна. Вот. Она интересуется судьбой своего деда, а именно, как можно посетить могилу деда, который, так сказать, погиб в плену. Его зовут деда Еремчук Андрей Петрович. Еремчук Андрей Петрович. Значит, ну, они разведали, где это могло быть и прочее. И что вот этот вот шталаг это, ну, по-немецки шталаг 311-й, ну, по нашему распространенному, так сказать, бытовому-то, концлагерь. Вот. Хотя концлагерь-то другое толкование имеет, но мы с вами вот пользуемся вот этим термином, который в народе существует. Вот шталаг – это для рядовых и сержантов лагерь, для военнопленных, преимущественно российской армии или советской, Красной армии в то время называлась. И вот почему она этим делом ко мне обратилась, потому что ее отец Владимир Андреевич, как раз сын вот этого Андрея Петровича Еремчука, значит, он интересуется, ну, чуть-чуть постарше меня, я смотрю по возрасту-то, вот, что как там узнать какие-то детали Еремчука Андрея Петровича 13-го года рождения. Что, как быть? Значит, ну, мы посмотрели, нашли, где он, значит, захоронен, в каком лагере был, это в 311-м, я уж повторяюсь. Это недалеко от Дрездена. Ну и мы, я связался со своими знакомыми, которые, мы много лет с ними контачим по этой части, как раз это отделение находится в Дрездене, и немецкая сторона готова им помочь, чтобы, значит, показать, что и как довести, показать эти места и прочее. То есть вот такого рода полезное дело, это из Чкаловского района, я смотрю, вот живут родственники, так сказать, последователи Еремчука Владимира Андрея Петровича. Вот. И связались с Германией, и там, значит, это будет, на мой взгляд, решено. Ну, несколько слов о самом Андрее Петровиче Еремчуке. Значит, я вышел на персональную карту, ну, она и по-русски, и по-немецки звучит одинаково, вот. Там фотография его прямо приводится. И, значит, что Курагинский район Красноярского края, откуда он родом, так сказать, улица названа, тут все такое. В плен попал 5 августа 41 года. Вот. В армии был поваром. Ну, видно, написано, кох поваром был. Служил в 613-й стрелковом полку. И умер 26 декабря 44 года. Но немного не дотянул до, так сказать, конца войны и до конца, так сказать, этого самого пленения. Что случилось и как, трудно сказать. Но любопытна еще такая деталь. Там, значит, есть графа «Специальные особые приметы». Ну и там такое написано «Тат», «Цвайн», «Хант» и номер там такой-то. Что это означает, я понял, что две татуировки на руке. То есть вот особая примета, когда мало ли бежать или чего-то вздумает, то по этим приметам могли, значит, его захватить. Вот такого рода. То есть тут, на мой взгляд, благополучно, и полагаю, что им наши вот коллеги по вот этой работе помогут найти, и где там и что вот с этим военнопленными. Вот другое обращение. Это Александра Михайловна Алохова. Она из Верхней Салды. Вот, обращается. Причем, когда я посмотрел ее обращение и прочее, натолкнулся, что, оказывается, уже ее отцом, вот Белобородовым Михаилом Григорьевичем, заинтересовался райвоенкомат. Она просто выходила на райвоенкомат свой, это Нижнесалдинский теперь, раньше был Верхнесалдинский, теперь Нижнесалдинский. Вот. И они обратились ко мне, райвоенкомат, в 2013 году, что, мол, уточнить, что там и как, вот, потому что к ним обратилась вот, значит, дочь погибшего, что, какая там ситуация и прочее. Значит, где он пропал без вести, можно ли считать, в плену он или не в плену был. Значит, особенно вот важно, и она, когда, значит, вышла на мой телефон, звонит часто, и, значит, прямо чувствуется со слезами, говорит, мне, говорит, очень важно, был он в плену или не был в плену. Там, я говорю, а кто там интересуется, кто вас донимает, в плену он был или не в плену? Ведь времена-то уже прошли, чтобы там что-то было. Ну, во-первых, говорит, там и некоторые претензии давно предъявляющие. Говорит, если он не вернулся, то без вести пропал, то наверняка был в плену. Я говорю, а кто конкретно? Ну, вот соседки там, значит, внизу по дому, где живу, другие, значит, ветеранские организации, спасных людей, короче говоря. Вот это самое странное, на мой взгляд. Тогда, когда, положим, у кого-то коснулось, и у них, положим, отец без вести пропал, то они как-то склонны не драматизировать вот эту ситуацию у других людей, потому что как, мало ли что было. А вот те, которые пропитаны вот советской идеологией, вот этой клеветнической идеологией, то они, конечно, могут и, так сказать, изводить и себя, и других вот по этому поводу. Особенно легко ранимых людей, я смотрю. Ну вот я посмотрел, значит, числится, что человек пропал без вести. И я направил письмо в райвоенкомат, вот по запросу, и особенно отдельно подготовил письмо для самой дочери Александры Михайловны Лоховой, что, судя по военным документам, а не моим домыслам каким-то, что ее отец числится все-таки без вести пропавшим, и в военных документах того периода, 47-го года, в данном случае последний документ военного периода я смотрел, прямо написано в последней графе, где указаны вот, солдаты перечисленные, уходившие из этого райвоенкомата, призванные на фронт, или забрали на фронт, по-народному-то говоря, то там прямо написано в последней графе, имеются или нет компрометирующие данные. Вот я посмотрю, нет ли компрометирующих данных по человеку. И никаких компрометирующих данных по Белобородову Михаилу Григорьевичу не было. Это очень важно знать. То есть уже к 1947 году, 2 года прошло, как кончилась война, и уже все сведения были специально, так сказать, изучаемые, анализировала, так сказать, эта военная наша машина, чтобы, не дай бог, кому-то не платить, если можно за что-то зацепиться, если есть какие-то поводы притормозить. И вот 2 года те, которые без вести пропавшие, ничего не получали в течение войны, ну, от 41-го года, положим, по 45-й, ничего тут не было. И еще 2 года до получения бумаги о том, что никаких, значит, подозрений нет, и детям положено платить, так сказать, пособие, ну, пенсия для матери, там, для вдовы, для детей. А так вот, да, 47-го, 48-го, а кое-где даже до 53-х годов встречались редко такие случаи, когда все это вот уточняли, а все ли чисто там, а все ли это вот так, как надо. Это вот по поводу Белобородова Михаила Григорьевича, человек вот такой. Вообще для меня, кажется, ну, довольно-таки важная вот эта тема, кажется, странным. Как живуче, вот как живуч в нашей стране вот этот вот мерзостный деготь подозрений, как он пущенный однажды в народ, так сказать, нашими политработниками, политрабами того периода, так вот не огульно, и прилип, и до сих пор не отлипает. Я вспоминаю даже вот в Нижнем Тагиле, вспоминаю, там письмо приходило, на это года 3-4, наверное, назад было. Пишет женщина, что вот так и так, где-то к Дню Победы собрались на металлургическом предприятии Совет ветеранов отметить, значит, победу и пригласить всех, у кого там погибли. И пришло ей такого рода приглашение женщине, дочери погибшего. Она приходит, там сверяет список, а у вас чего? Ну вот у меня отец погиб, вот мне тут сказали соседки, вот, что такое дело. А он у вас погиб или без вести пропал? Ну, бумага была, что без вести пропал. А что же вы сюда приперлись? Это вот такая сытая морда, извините за выражение, у этого представителя ветеранской организации вот такого периода. И она на периферии до сих пор вот это действует на людей, что и как. Огульно, без всяких оснований, а вот так вот, по-сталински, как говорится. Это удивительно. Я почему об этом говорю? Потому что по-разному подходили вот к этим делам. Взять наших союзников, там же было отношение другое. Ну, к примеру, была выставка в Екатеринбурге, где-то в 2011 году, по-моему, да. Значит, выставка «Герой двух наций» называется. То есть американский солдат, сержант, попал в плен к немцам, потом, значит, бежал из плена, очутился в советской армии, и довелось немного повоевать и в советской армии. И вот такого рода необычная была судьба. А потом-то в дальнейшем этот солдат, бывший в плену немецком, значит, у него сын, и сын стал послом Соединенных Штатов Америки в России, у нас. Он приезжал, значит, он был как раз инициатором этой вот выставки. И я посмотрел эти документы. Там много интереснейших вещей, а один из них такой. С английского там переводить и прочее. Это благодарственный такой знак, что как мученику, побывавшему в немецком плену, значит, особая благодарность от государства. Ему дали, во-первых, орден Пурпурного Сердца и прочее. И я смотрел, значит, и думал, как это не похоже на нашу вот эту страну, вот с тем самым режимом, от которого мы, к сожалению, до сих пор еще толком не отошли, хотя бы вот в каких-то идеологических этих предположениях наших, в идеологических каких-то последствиях. У них, пожалуйста, ну, представьте, если бы, положим, нас взять, известно было бы, что, положим, отец, ну, у меня, к примеру, мог бы быть, оказаться в плену, то мне бы уже не светило поступить в институт политехнический, не светило бы работать, положим, в оборонной промышленности, я занимался этим делом. И уж какая там политическая работа или там международные отношения, или это дипломатическая работа, уж близко бы не было. Вот такие извороты, такая вот какая-то дикость в нашей стране была. И с другой стороны, почему бы нам не посмотреть, а как делалось это в странах, которые нам помогали в общей борьбе. Вот такие дела. Подхожу еще к одной, наверняка, сходной ситуации. Ко мне обратились, значит, определить судьбу Алексеева Василия Порфирьевича, лейтенанта. Что там и как, и какие там дела. Значит, и в семье сквозило, что что-то, видимо, натворил их папаша Василий Порфирьевич, бывший офицер и прочее, и отказались выплачивать пенсии, пособия для детей еще в тот военный период. Вначале платили, потом, значит, прекратили. Вот такие дела, довольно-таки интересно. Я посмотрел судьбу, поразился этому делу. Я просто зачитаю, что это и как. Бумага, документ, пишется, значит, райвоенкоматом и начальнику 5-го отдела Главного управления кадров Наркома обороны города Москвы. Обращение туда идет. Вот. Откуда? Из Тбилиси. Что там? Пишется в письме. В вашем письме сообщается, что лейтенант Алексеев Василий Порфирьевич, помощник начальника штаба батальона, сдался в плен. Тогда как у нас имеется официальное извещение войсковой части с гербовой печатью и штампом войсковой части, полевая почта 18094 от 12 сентября 1944 года, где сообщается, что помощник начальника штаба 3-го отдельного стрелкового батальона 115-й бригады лейтенант Алексеев Василий Порфирьевич умер от ран 27 августа 1943 года и похоронен в селе Успенское Амирослинского района Сталинградской области. На основании вашего письма нами прекращена выплата пенсии. Прошу уточнить и дополнительно сообщить нам о судьбе лейтенанта Алексеева. Начальник финансового отдела Закарпатфронта, прошу указания возможности продления выплаты пенсии. Это вот в 50-м году. И вот это, значит, когда прекратили еще в годы войны, когда вот такого рода. Какой там такой шустряк, извините за выражение, оказался, так сказать, вот в этих войсках, который... Вдруг вот неизвестно почему, что и как, написал, что сдался в плен. А человек, оказывается, был подобран командой, которая следующая за наступавшими, и направлен был в тяжелом состоянии в госпиталь, и там вот, умер от ран. А это пятно пришло следом, тут же, без задержки. И как только появилось такого рода, что в плену, прекратили выплату пенсии. Да еще, говорю, до 50-х годов. И когда еще тут среагируют на это дело, когда тут разберутся, что там и как, понятно, что потом уже решится. Но тогда уже и возраста у детей, кому бы надо было помогать, там ведь до 16 лет помогало. А если там учатся, то до 18 лет такое было. А время-то быстро бежит. Вот такие дела. И сколько, это ж не единичный случай, кто причислил к попавшим в плен. так это вот это и не выявлено. Такие вот дела. Пришло письмо по электронке ко мне из Москвы. «Здравствуйте, Алексей Александрович». Пишут к нам, говорит, со всей страны, а мы знаем вот ваш адрес. И говорит, извините, я вас снова потревожу. Обратились из Липецка, что вот так вот и так отец, значит, где-то там погиб, и нельзя ли вот эти данные уточнить. Ну, значит, я уточняю, что Бугро Иван Трофимович, вот, Бугро Иван Трофимович, 1925 года рождения, молодой, значит, и в то время он был, призывался, значит, из Воронежа, станция Добринка, значит, он призван был в июле 43-го года. Значит, что там и как? Выяснилось, что он погиб 28 апреля 45-го года, буквально пара недель, не дожил до победы. Значит, гвардии старший сержант, командир взвода был по этой части. Значит, где погиб? В Австрии, в Эшенау. Вот. Отец, ну, потому что парень молодой был, как я понимаю, вот только вот отец, Бугро Трофим Ермилович. Вот. И где там, и чего, и каким путем идти? Ну, тут вот у нас есть почетное консульство Австрии, и недавно мне довелось встретиться, меня пригласили на встречу с послом Австрии в России, который приезжал сюда. Значит, вот такого рода уже не первое обращение. Значит, я нашел в книге, как выглядит цветная фотография, это захоронение и прочее. Ну и дам обязательно наводку такую, где искать, кому обратиться и как это вот было. Значит, на самом деле, что любопытно, что Иван Трофимович еще и до того, как вот попал в плен, он был награжден, вот у меня есть сведения, что он награжден орденом Красная Звезда. Но вот попалась такая ситуация. Это бытовое для всех понятно. Вот даже взять того американца, про которого я говорил, он 6 июня, как раз вот это была Нормандская операция 44-го года, когда, так сказать, второй фронт пресловутый. И он, значит, видит, что там надо перебежать через забор. Ну, надо было, чтобы не попасться в руки врагу, что-то это, выбрать какую-то позицию. Под забор подсунул оружие, через забор перепрыгнул, а там на него тут же наставили эти самые оружия немцы, которые, так сказать, подловили его. Вот он попал так вот в плен. И тут тоже такие разные вот ситуации были. И как уж там винить, не винить, тут очень много такого перегиба в человеческом плане. Значит, вот это Иван Трофимович Бугра. Давайте, уважаемые радиослушатели, обращайтесь, пожалуйста, запишите адрес, почтовый, индекс 620-075, Екатеринбург, АЯ-41, ну, повторю еще раз, индекс 620-075, это почтовый индекс, Екатеринбург, АЯ-41, это абонентный ящик мой, 41-й, вот, Зыкову Алексею Александровичу. Ну, и те, кто могут, значит, слушают радио и живут в Екатеринбурге, могут прийти к нам навстречу, это на Энгельса 38, там прямо есть на доме вывеска, что наследники победы, дети войны, приемы в рабочее время с 10 до 17 часов, так что подходите.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Как всегда, наша новая встреча через 2 недели, и всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.